Уважаемые слушатели, это «Водолаз Радио» и бонус-трек к нашему выпуску про путешествие команды подводных охотников в Танзанию. У нас на связи подводный охотник из Баку Денис Новоторжин. Денис, я рад тебя приветствовать. Как слышишь?
Добрый вечер всем. Здравствуй, Александр. Приятно быть у вас снова на связи.
Да, мне тоже очень приятно. И первым долгом хочу тебя поздравить с победой на чемпионате по подводной охоте Азербайджана. Первенство Азербайджана. Ты занял первое место, с чем я тебя от всей души и от имени всех наших слушателей поздравляю.
Спасибо огромное. Это действительно очень важный для меня момент был, потому что, как бы получилось, ответственность большая была в том плане, что я буквально 3 года подряд держал первое место. Кстати, а последнее время охотиться редко получалось у меня здесь, на Каспии. Но все-таки удалось, буквально вот перед разъездом я все-таки поизучал достаточно то место, ту акваторию, где будет соревнования должны были проводиться, и все получилось. Да, вот так как-то.
Ну, я посмотрел фото в интернете. Там такая внушительная кефаль у вас была, я не знаю, как это у вас, сингиль называется, вот, или вы так ее и называете, кефаль. Ну, крупные такие прям хорошие лобанчики или сингильки, прям увесистые такие.
Ну, это да, сингиль. Дело в том, что у нас в Каспии он вырастает достаточно большим, чуть ли не до 5 килограммов. То есть, опять же, это по рассказам рыбаков, реально то, что стреляли, и то, что я видел, это 2650. Опять же, это было на соревнованиях. Ну, максимальное то, что я брал, 2300. Вот так. Насколько я знаю, в Черном море сингиль не бывает такой крупный.
Да, у нас не бывает. Лично я больше килограмма не видел. Даже и килограммового, наверное, не видел. Максимум где-то грамм 900 с чем-то. Хотя охотники, может, и стреляли, где-то кто-то, помнится, говорил, но я лично не видел и не стрелял. Ну хорошо, перейдем к главной теме нашего сегодняшнего с тобой интервью, к поездке в Танзанию. Как ты знаешь, Леонид Клешнин и Виктор Францев рассказали, в общем-то, основную историю о ваших приключениях. И мне очень хочется тебя поспрашивать о твоих впечатлениях от этой поездки и о том, чему ты там научился. Коснемся и вопроса, связанного со снаряжением. Ты, как опытный охотник-профессионал, к тому же человек, который и фридайвингом занимается, наверняка многое сможешь интересное рассказать. Итак, первый вопрос. Что тебя подвигло к поездке, что подвигло тебя присоединиться к Лениной группе, которая ехала в Танзанию?
Ну, собственно, просмотрев видео, которое предполагалось, значит, организаторами тамошними уже в Танзании, то есть как они охотятся, я посмотрел и удивился тому, что действительно крупные размеры рыбы, кроме того, очень богатое место, ну, так показалось мне, очень красивое, очень богатое рыбой место. Это раз, и никогда... Значит, я в той части океана не находился. В основном, допустим, мои поездки были. Это Бали, Индонезия, Шри-Ланка. И очень интересно было, как там вообще охотятся, методы охоты. И, естественно, новое место по-любому интересно. Это раз. Кроме того, Леонидом Клешниным мы были знакомые золотого дельфина, на золотом дельфине еще познакомились, и очень приятно было вообще находиться в компании такой, скажем. Ну, с компанией очень крупно повезло, во-первых, я скажу, выражу благодарность Виктору и Леониду, потому что, можно сказать, только благодаря им и получилось то, что я полетел. Дело связано с получением визы.
Да-да,
что...
они рассказывали, как там... Виктор там твою визу получал. Забавная история.
Да, это, в общем, удивительная такая история. Я не знаю, как могли выдать человеку, значит, паспорт, не имея квитанции. То есть он пришел, как-то сделал визу, Виктор. Ну, я думаю, он рассказывал это все.
Да-да-да. Ну, это особенности, видимо, менталитета вот людей, которые живут в Танзании и которые работают в посольстве, которые, в общем-то, не парятся слишком сильно по поводу разных проблем, предпочитают не усложнять себе слишком жизнь. Вот, поэтому,
Ну,
наверное, так.
я Виктор нашел правильные слова.
Да, он их напугал тем, что машину к ним загонят сейчас. Ну, хорошо.
Благодаря этим ребятам я попал, значит, в это путешествие. Ну и скажу, компания у нас получилась суперская. Я вот рад знакомствам и с Вадимом Плотниковым, и, значит, с Иркутска Валера тоже с нами полетел. То есть настолько были все компанейские, настолько было мне приятно в этой компании, что это одно из основополагающих, наверное, факторов. И комфортно охотиться тоже можно было. Ну, по самой поездке скажу, да, вот тот момент, что первые 5 охот, которые, значит, мы провели вокруг Занзибара и рядышком, значит, находился остров Пемба, на меня не очень сильное впечатление произвели, потому что что-то я ожидал такого особенного, увидеть хотя бы, даже если не взять, хотя бы увидеть. Но, к сожалению, кроме одного выхода крупного GT, где-то там, наверное, 40 кг в нем было, то есть никаких таких мега-рыб и не видел. Но, с другой стороны, приятно порадовала, естественно, вот эта чистота воды, вот эти нырки, замечательно. То есть в тех местах удавалось даже вот на 35 метров погружался без проблем, комфортно все. Сама чистая вода к таким глубоким ныркам, собственно, и открывает как бы второе дыхание. То есть если даже здесь у нас я не ныряю так глубоко, потому что видимость не очень хорошая, даже порой и не очень-то приятно погружаться, то там я скажу, что настолько было это комфортно и приятно, что вот один вид этой чистой воды уже вызывал в душе вот какой-то, вот, я не знаю, такой восторг.
Да, это я разделяю с тобой. Я думаю, все охотники согласятся с тем, что прозрачность воды является самым сильным, наверное, стимулом к увеличению глубины нырка. Ну, хорошо. А сравнительно с той же Шри-Ланкой, допустим, или другими странами, где ты побывал, насколько там была лучше в Танзании прозрачность?
Прозрачность, будем так говорить, местами. Вот буквально в завершающую охоту мы выезжали, значит, на остров Ласом. Там видимость достигала, ну, мне так, такое ощущение было, 25 метров вот было. Там очень чистая такая прозрачность. Но скажу такой момент, да. Стабильно вода, 18-20 метров видимость была.
Угу. Ну, я имею в виду, на Шри-Ланке хуже видимость, по-твоему?
Да, на Шри-Ланке хуже видимость, однозначно.
А Индонезия?
Индонезия, ну, там и цвет воды какой-то вообще другой. Он какой-то, я не знаю, более в Индонезии, он более насыщенный, более такой, как бы, темный, что ли, вот так сказать. Поэтому это тоже, может быть, и сказывается. Или вот такое ощущение возникло, что в Индонезии тоже не было вот такой видимости суперской, как вот в Танзании, вокруг острова даже Занзибара. Хотя последний выезд Виктора, он говорил, что настолько ужасная была видимость, чуть ли не знаю, по-моему, он озвучил 6 метров, 7 метров, что-то такое. Значит, последний его выезд на охоту мы, значит, отдыхали.
Ну хорошо, Леонид и Виктор говорили о том, что местная принимающая сторона, организаторы, оказались очень опытными океаническими охотниками, от которых вы почерпнули множество приемов и каких-то секретов, связанных вот с охотой на пелагиков крупных. Скажи, пожалуйста, вот чему лично ты научился за эту поездку? Что ты перенял у кого-то? Что-то, может, к чему-то, может быть, сам пришел?
Ну, вот здесь своя особенность, значит, их неохоты. Если в Индонезии на Бали говорят, нету течения, нет рыбы, у них тоже такая поговорка, как бы нету флешера, нету рыбы. Если на Бали, Шри-Ланке есть какой-то рельеф, четко выраженный, то есть какая-то вот граница, резкий свал, и вдоль которого можно, просто ныряя, допустим, встретиться с рыбой, то в той части таких перепадов резких, допустим, в глубину не было. Плавно, потихонечку опускается, в смысле, песочек, маленькие грядочки, может быть, где-то и присутствуют, вот такие там, я не знаю, 30 сантиметров, может быть, даже еще поменьше. Но ярко выраженного рельефа нету. Поэтому, естественно, рыба может проходить, я не знаю, в любом месте, так скажем, да. И чтобы как-то ее приманить, они используют флешер, и, кроме того, они чаммингом занимаются, то есть как бы привязывают добытую какую-то мелкую рыбешку и потом нарезают ее, чтобы крупная рыба снизу, с глубины поднялась, или даже если в стороне где-то проходит, заинтересовавшись тем же флешером или чаммингом, подошла поближе. Это первый такой момент. То есть они не охотятся без флешера и без чамминга. Потому что, вот я объяснил, нету рельефа. Кроме того, такая особенность, значит, в их снаряжении, они не приемлят слип-типы. То есть они, откровенно говоря, смеялись над нами, то, что вот слип-типы это такое вот непонятное. Не то, что непонятное, он, во-первых, как объясняли, и рыбу, значит, рвет, если говорить о вахе, вахе и макреле, очень нежное мясо, и как объясняли, что слип-типы как будто рвут рыбу. На самом деле, мне показалось, что причина совсем в другом. Я в тот момент использовал слип-тип в первой охоте, потом тоже отказался от слип-типа, потому что часто получалось, что слип-тип какой-то дает и сопротивление, то есть в воде стрела, во-вторых, летит не туда, куда нужно, чаще всего низишь почему-то. И даже попав в рыбу, получилось, что достаточной силы не имеет. Значит, стрела не пробивала рыбу. Но после того, как я поставил с обычным флажком, все наладилось. И прекрасно я даже брал рыбу достаточно крупных, то есть до 15, допустим, килограммов мы стреляли в первые там дни охоты, первые 5 дней. Никаких проблем, все куда нужно летело, куда метишься, и все замечательно было. Собственно, поэтому, честно говоря, со своего сейчас снаряжения слип-тип, думаю, уберу, потому что очень сильно теряется пробивная способность гарпуна. Очень сильно. Вот такое ощущение у меня вот по снаряжению.
То есть вообще откажешься от слип-типа, да, как такового?
Да, да, да. И общаясь тоже с ними, я понял одну такую вещь. Я много видео смотрел на Ютубе, но не обращал такого особого внимания, почему это делается. Они дожидаются, даже если рыба в упор к тебе подходит, как мне объяснили, надо подождать, чтобы рыба развернулась от тебя и вдоль ее тела послать гарпун куда нужно, да, желательно, да, там уже в такие точки, чтобы обездвижить ее.
Ну то да, есть не перпендикулярно ее.
Да, да, да. Если перпендикулярно, тот же самый тунец обломает гарпун, я не знаю, там порвет монолинь или дайнему, оборвет от скалу. Если же он вдоль, то он как бы его просто прижмет к своему телу и все. В крайнем случае чуть согнется гарпун. И то не очень сильно, как я понимаю.
Ну да, очень, кстати, умное решение, как мне кажется, действительно, учитывая то, насколько мощная рыба тунец, и что вот те пелагики, которых вы стреляли, у них очень мягкое тело, и его легко порвать. Ну хорошо, ну расскажи же вот эту историю про то, как ты подстрелил своего тунца на 54 килограмма. Очень интересно от тебя это услышать. Я-то читал, естественно, на форуме, и другие наши слушатели читали, но услышать от тебя хочется все-таки всю эту рассказ об этом.
Ну, чуть-чуть по предыстории я скажу. Я вот настолько уверен, что если бы у меня был слип-тип в тот момент, гарпун со слип-типом, я бы эту рыбу не взял. Это, во-первых, я почему-то на 100% уверен. Во-вторых, если бы не было этих 5 охот предварительных, скажем так, когда вот эта рыба все-таки вышла на меня, то все сложилось бы иначе. Почему? Потому что, общаясь в ходе этих охот, как надо подходить к рыбе, когда стрелять, я понял это. Кроме того, был еще такой момент, когда во время, значит, я не знаю, скорее всего, Леонид рассказывал, что, значит, велась там съемка профессиональным оператором. Значит, и вот Барретт, наш оператор, да, он рассказывал такой момент, что, значит, тунец, проходя мимо, достаточно далеко его, он издал определенный звук, он показал какой-то звук. Значит, тунец, у меня в траекторию, придвинулся к нему поближе, подошел поближе. Ну, я слышал об этом, собственно, и до этого. Порой бывает, я у себя здесь даже такую рыбу, как кутон в Азербайджане, да, приманиваешь, да, звуками. Но я не знаю, что заставило меня в действительности. Ну, по порядку расскажу. По порядку расскажу. Здесь, на самом деле, много факторов совпали к тому, что мне удалось взять эту рыбу. Во-первых, опустившись низ, ниже флешера, где-то на метров 25, значит, я увидел уходящий хвост. Это уходящий хвост метров в 12. Ну, я понял, что это хорошая рыба, потому что достаточно такой широкий, мощный плавник был. Тут не знаю, что меня заставило сделать это, но все остальное, что я сделал, это как бы все получилось на автоматически, да, я даже не думая все это сделал. Я издал вот этот звук гортанью 3-4 раза. Тунец развернулся по дуге, подошел практически в упор. Подошел в упор, и опять же, вот помню как бы эти разговоры, но одно дело, вот слышу этот разговор, но интуиция все-таки заставила меня не стрелять сразу, а подождать, пока он развернется. Он развернулся и уже в уходящую рыбу, буквально вот сверху, чуть-чуть я находился повыше, где-то тунец был, скажем так, ну, может, метров 29, может, 30, он ниже меня чуть-чуть был. Значит, я выстрелил, достаточно удачно попал. Я подумал, что он обездвижится. Ну, не тут-то было. После того последовал такой резкий рывок, что, я не знаю, я от себя откинул, насколько мог, в смысле линь, и чуть-чуть в сторону отошел. И тут понеслось все дальше. Понеслось, значит, ушел первый бой, а у меня, значит, мой линь был за 30 метров, который, значит, к гарпуну был, значит, привязан. Ушел, значит, первый бой, потом растянулась банжа настолько. То есть тунец ломанулся, я не знаю, он где-то метров на 80, может быть, даже больше ушел от гряды. И повезло еще такой момент был, то, что по ходу второй бой, не сжимая у них, понесся сверху, он зацепил, значит, буйреп Эрика. Эрик Аллард тоже рядом находился. И, зацепившись буквально за него, за его ласту, тунчик нас покатал чуть-чуть. Ну, не знаю, сколько метров. Примерно 150, может быть. Резко всплывает невзымаемый бой. У меня сердце упало. Все, сход. Не знаю, я такое разочарование. Вместе с Аллардом подплываем к бую, а он лежит, буй прям вот на поверхности, вот так невзымаемый, да. Лежит, причем он не стоит, а лежит. Я тоже так думаю, ну все, сход. Ну, подергиваю, чувствую, что там очень, ну, тяжесть такая приличная. Не знаю, почему он лежал все-таки, но уже начав подтягивать, я уже тут обрадовался, что все нормально, хорошо, рыбка сидит. Ну, здесь радость я вот не могу вот этого описать. Именно вот, собственно, честно говоря, для меня эта поездка много чего принесла, но вот об особенности, вот этот день, вот эти 2 минуты у меня получилось там на 28 метров, 2 минуты 13 секунд нырок вот этот длился. Ну, вся поездка у меня получилась, для меня лично заключалась как бы вот в этом нырке, и все у меня перед глазами до сих пор вот стоит. То есть радости не было вот границ, я был рад, я был счастлив.
Это у тебя и был, в общем-то, пик поездки, да?
Да, это был пик поездки, и это была завершающая наша охота. То есть это была уже шестая охота. И вот такая удача, такое вот везение. Океан действительно дал шанс, как Виктор часто говорил, вот океан дает нам шанс, и кто-то использует, кто-то нет. Но вот мы использовали этот шанс. То есть вот выход был, я его использовал. Вот, после этого сколько и не ныряли, вот, хорошего тунца не видели. То есть вот эта одна рыба, как будто она искала и нашла.
Ну да, учитывая то, что ты действовал просто как по наитию свыше, да, можно сказать, что тебе вот суждено было ее там подстрелить. Ну, поздравляю с отличным трофеем, конечно, здорово, и ты молодец. Очень достойный трофей и достойный охотник, как у нас совершенно справедливо написали на форуме. Скажи, пожалуйста, ну вот после этого наверняка ты какие-то новые горизонты у тебя теперь появились, да, уже вот крупного тунца ты стрельнул, теперь, наверное, что-то хочется, может быть, марлина подстрелить, или к чему теперь вот стремишься, какие планы дальнейшие?
Ну, в первую очередь я понял, что надо развиваться самому, побольше, поглубже нырять и возможности побольше времени проводить. Почему? На самом деле халявной рыбы не было вот в этой поездке. Вся рыба, то, что бралась с нами, она была трудовая. То есть, смотря видео, допустим, на Ютубе можно посмотреть, там, я не знаю, на 5-6 метров кого-то стреляют там тунцов. На самом деле это не так. Ну, про нашу поездку скажу. Может быть, момент такой попал, что рыба все-таки там есть, но она глубже находится. Поэтому надо вот самому развиваться в первую очередь, а потом уже подумывать, наверное, о чем-то таком и большем.
Ну, хорошо. А в плане поездок, путешествий?
В плане поездок, пообщавшись с организаторами, очень хочу в Мозамбик попасть, очень. Вот, не знаю. И все-таки мы последний остров, вернее, последнюю нашу нырялку, остров Ласен, недостаточно хорошо изучили, обныряли. Вот туда бы я еще вернулся, наверное. Вокруг Занзибара и Пемба, допустим, островок, честно говоря, мне как-то не очень. Так, многому чему научили, согласен, но основные такие моменты, это лично для меня, это на Ласуме острове, и вот в Мозамбик с удовольствием бы я слетал бы.
Угу. Скажи, а по снаряге, вот какая эволюция у тебя сейчас, ну, за исключением того, что ты уже сказал про слип-типы?
По снаряге, по большому счету, вот сказать, флешеры очень удобная, хорошая, наверное, тема. В том плане, что если там ты хоть 5-6 часов ныряй, рыбу, может быть, даже и не встретишь, если не почаймешь, флешеров не будет. Потому что как бы широкие просторы, допустим, и нету, вот, как я объяснил, такого рельефа четкого, ярко выраженного, да. Это тоже очень интересно, занимательно, вот тема флешеров. Хотя вот я даже не могу себе представить, как флешерами, к примеру, да, вот на Бали тоже. Шри-Ланка еще течения не такие, допустим, сильные, хотя посильнее, чем вот на Танзании были. Но на течении с флешерами, соглашусь, работать практически невозможно было бы. Ну, в их ситуации, на Танзании, они просто необходимы. Действительно, они просто необходимы там.
Хорошо, понял тебя. Ну и последний вопрос. Какие самые яркие впечатления от самой страны?
Значит, от самой страны мне так очень бедно живут люди. Ну, мы были рядом с рыбацкой деревенькой. И, значит, ну и видели, как, собственно... Кстати, подводные охотники там тоже присутствуют. Каждое утро выходили там буквально человек 5. У них такая какая-то бригада. Значит, я подошел и поснимал тоже их по возврату. Их ружья поснимал. Поснимал, в смысле, их трофеи. То, что они взяли. Ну, стреляют мелкую рыбку, естественно, там на рифах, может быть, и покрупнее не было. Хотя в один из дней вернулись с хорошим так скатом. Я не знаю, он был, наверное, в смысле, где-то сантиметров 80 в диаметре. Полностью согнутый гарпун. Ну, как-то он его вытащил, этот подводный охотник, своим таким ружьишком каким-то. Зацеп, прищепка там у них такая интересная тоже. Друзья. Ну, и еще, кроме того, вот, обратил внимание, вот отлив, когда вот в океане, все население, значит, женское население выбирается, значит, на берег океана и ходят по берегу, там, я не знаю, вот в остатках луж, собирают там то, что может, то, что есть. А по самой стране, вот по Занзибару сказать, особо там и заниматься-то, собственно, нечего. Там сплошные рыбацкие деревни и вот несколько, может быть, отельный бизнес. Там, ну, скорее всего, это держат, наверное, так скажем, да, белые люди, наверное.
Слушай, ну а для себя все-таки из оружия что решил? Сделать упор на рубалине 140-м, с которого ты тунца стрельнул, или как теперь будешь?
Скорее всего, да, просто одну такую вещь. То есть, естественно, бывают такие моменты, может, где-то на течении, или может, где-то рыба за спиной, непонятно откуда. Не всегда, естественно, будут возможности выстрелить правильно туда, куда нужно, там, не хвост или что. Но одну вещь я понял для себя однозначно, что желательно не стрелять в рыбу, пока ты не знаешь 100%, что ты ее вот можешь взять. Вот она прям рядышком. Как объяснили нам, что вообще в тунца не стоит стрелять, пока ты не увидишь глаз. Увидел четко глаз его, значит, вот надо, можно стрелять. Рыбу, значит, ты возьмешь. Это раз. Ну, естественно, рубалин, допустим, с двумя тягами 16-ми, 140-го, не такое мощное и сильное ружье. Но, тем не менее, он пробил 54-килограммового тунца. И по, значит, рассказам и по общению с местными охотниками мы поняли, что с таким ружьем мы брали и рыб в пределах 100 килограммов, так скажем. То есть для себя я решил, в принципе, это ружье оставить и ничего так посерьезнее, там, я не знаю, с пятью, шестью тягами, допустим, люди охотятся. Вряд ли я буду сейчас что-то менять. Вполне устраивает. И кроме того, на Бали, к примеру, были такие вот, общаясь и с Андреем Жубриным, и еще с некоторыми охотниками с такими серьезными ружьями. На течении порой бывает деревяхово, просто невозможно развернуть. Просто невозможно развернуть. Рубалин более так маневренное ружье. И на сегодняшний момент, наверное, оно полностью меня устраивает. Я думаю, пока остановлюсь на этом.
Ну а запасной вариант как, с одним же ружьем, наверное, все-таки в такую даль опрометчиво ехать.
Да. Запасное ружье будет, наверное, идентичное.
Два одинаковых, что ли?
Ну вот у меня одно ружье получилось, ушло, значит, ну, не по моей вине, там на Бали, значит, был выход GT, тоже крупный. Я рыбу самую удачно взял, 23 килограмма GT-шка, но ружье посеял само. Получилось, выстрел был в упор и, значит, монолинь замотался за резину. Рыба в мгновение ока оказалась там на 23 с лишним метров и тянет вниз. Мне пришлось отпустить ружье, но тем не менее я держал натяжку, как бы, чтобы оно не соскочило. После того, как я всплыл и подтянул лень, ружье само не всплыло. Течение очень сильное, его куда-то занесло. Сколько мы кругов с лодочником не давали потом рядом вокруг, так ружье и не нашлось. То есть, хочу сказать, это не первый мой рубалин 140-й, который у меня сейчас есть. И, в принципе, по ружью я совсем доволен. И дальние поездки предполагают, кроме того, наверное, чтобы не обременен был там тяжелым ружьем, так скажем. И такой один еще немаловажный момент. Все-таки здесь у нас свои какие-то проблемы по вывозу, ввозу ружья, и я по-любому их как-то маскирую, так скажем.
Ну, а гарпуны штатные используешь?
7,5, да, гарпун. 7,5.
Штатный с пропилами, да, вот этот?
Да, с пропилами.
И тяги тоже штатные, да, которые идут сразу в комплекте?
Я, значит, 18 тяги нарезал, но так их не попробовал, собственно, потому что чуть-чуть у меня сейчас как бы с одной рукой небольшие так мелкие проблемы. Получается, я не смог бы его зарядить, наверное, сейчас 18 тяжко было бы, поэтому не попробовал. Хотя я беру, взял с собой 18 тяги, но, к сожалению, не попробовал их.
Ну, то есть, охотишься с теми, которые идут в штатном, в штатной комплектации, правильно?
В штатной комплектации у них коэффициент растяжения предполагается чуть-чуть, в смысле, побольше. Я их подрезал там на 3 сантиметра, вот так как-то. На 3 сантиметра подрезал от, насколько я знаю, 78 они предполагались, да, в штатном размере. Я сделал их 70 на 2 сантиметра, 76 сантиметров. То есть уменьшил коэффициент растяжения.
А почему сказать. Уменьшил? Плохо стреляло ружье?
У меня опять было такое ощущение, но это ощущение было, значит, я со слептипом все время пытался даже пробить такую рыбу, не знаю, 15-килограммовая рыба, порой в них застревала, не пробивала, непонятно, да. Эти все ощущения остались после, значит, гарпуна со слептипом, поэтому я и поменял, решил как-то усиливать все это и резинки чуть-чуть подрезал. А поставив потом уже штатный гарпун, все хорошо, нормально, четко пробивается. У меня, честно говоря, вот такое ощущение, что слип-тип меняет свое направление, когда он значит, в тело рыбы значит, входит. То есть, если что-то какое-то он там или преграда будет, или что, он просто разворачивается порой, не пройдя до конца. Вот это, такой момент тоже возможен. И рыба просто-напросто вырвет из себя. Если он насквозь не прошел, то это он не будет нормально держать. Я имею в виду слептип.
Ну хорошо. Все понятно. Все, что хотел, я тебя спросил. Рад, что удалось тебе вырваться в такую замечательную поездку и взять рыбу, которая доставила тебе столько радости. Также еще раз поздравляю тебя с очередной победой на первенстве Азербайджана по подводной охоте. Ну и по традиции, если о чем-то не спросил, а ты бы хотел упомянуть, то прошу.
Спасибо большое, что пригласили в студию. Спасибо за интервью. Мне очень приятно все время выступать, не то что выступать, и вообще заходить на Водолаз Радио и общаясь с людьми. Мне все время, я не первый раз выезжаю, значит, в поездку такую, в экспедицию, благодаря Водолаз Радио и предыдущая тоже поездка в Дубай мы полетели благодаря вашему радио. Собственно, добавить, что я хотел? Добавить хотел, что... Такой момент, несмотря на то, что вот, казалось бы, многие могут сказать, вот Blue Water такое не очень-то, скажем, занятие, не то что не спортивное, так мелко можно нырнуть, взять крупную рыбу, чуть ли не за хвост тебе кто-то там рыбу поддержит, постреляешь, если есть организаторы. На самом деле не все так просто, не все так просто. И нужно иметь более такую серьезную подготовку, как мне кажется, чтобы нормально, плодотворно охотиться. Как-то вот так. Самому надо больше развиваться, конечно, стараться.
Ну, я так понимаю, что вот поездка и самое главное общение с людьми, вот, которые там вас встречали, принимали настоящими охотниками океаническими, это, конечно, бесценный опыт. И не сравнить это никогда с поездкой просто наугад куда-то, где ты сам будешь на своем опыте постигать какие-то местные особенности, никогда ты их, в общем-то, за короткую поездку не постигнешь, это нужно там прожить какое-то время. А у вас выпал уникальный шанс и поохотиться, и рыбу взять, и заодно поучиться, что, конечно, ценно вдвойне. Кстати, вот еще, знаешь, что хотел спросить? Ты ведь, я так понял, там снимал, да? И причем ты снимал видео, да?
Ну, вот такой момент я не упомянул. Значит, может быть, океан послал мне этого тунца именно потому, что буквально на второй день, значит, моих съемок, наших охот, у меня океан забрал камеру. То есть, получилось, у меня камера, значит, находилась впереди ружья, значит, я его закрепил. И обычно в таких поисках я как бы шнурочком его привязываю. Но, а сейчас что-то я не догнал. И, в общем, я стрельнул рыбу в аху. И в момент там борьбы, она плохо попала, так скажем, ей, да? В момент борьбы я освободил ее чуть подальше, так скажем, натяжкой держал линь, но дал ей чуть поплавать. И поздно обратил внимание, что с ружья камера упала. Да, то есть моя камера сейчас находится там, в Танзании, и будет повод еще раз вернуться туда.
Ну да, может, она тебя дождется. Так, GoPro-шка у тебя, да? Ну, будет у тебя повод, значит, возьмешь новую версию GoPro. У тебя же третья была, наверное, да?
Ну, у меня, да, Black Edition был, да, третья. Будем брать новую, вот сейчас поиск тоже намечается. В Шри-Ланку. Я с большим, значит, временем ожидания в Дубае буду находиться. Вот там, думаю, приобрету.
Угу. Слушай, ну а вот наблюдал за Барреттом, который вас снимал, какие-то подглядел у него приемчики, съемки, может быть, интересные какие-то особенности, как он это делал? Все-таки профи такого уровня, не часто удается с ним понырять.
На самом деле, да, он меня вообще поразил вот и своими способностями, раз, и своим, вот, значит, ощущением, чувством вот этим. Это, естественно, ни одним днем, ни месяцем вот этот опыт и не наработаешь, съемок. Кроме того, для себя определил такой момент: на камере обязательно присутствие экрана. Это обязательно, допустим, потому что хоть и я считал, что у меня что-то там получается, вот чувствовать, что именно снимаю, какие объекты снимаю, что попадает, что нет. Но на самом деле экран это многое дает, и на самой камере обязательно вот этот должен присутствовать экран. И еще такой момент скажу, вот по Барретту, то что действительно снимать даже намного сложнее, снимать намного на порядок сложнее, чем охотиться. Потому что порой бывало, всплыв на поверхность и хорошо, не отдохнув, не продышавшись, я видел, что он опускается опять вести съемку подводную, потому что там, ну, у кого-то там на стреле рыба. А это тоже надо как-то зафиксировать. И меня поразил тот момент, что действительно много моментов в той группе, в которой он находился, он смог зафиксировать именно самые интересные моменты. То есть порой вроде казалось, что с тобой рядышком и никого нету, и ты потом стрельнул, всплываешь, и видишь, что над тобой все это, значит, съемка велась. Барретт работал, хотя предварительно до меня, допустим, нырнул предыдущий участник Валера. И он успел снять и меня, и Валеру, и самые интересные моменты, в общем, в кадре. То есть видео обещает быть клип достаточно красивым, хорошим. И основные моменты, я думаю, там будут присутствовать.
Угу. Он снимал на какие виды техники?
Подводные съемки все GoPro-шкой велись. Да. Вот один такой момент. Вот при, значит, подплытии к острову Лессему, там глубины с 540 метров выходили на 30-ку ступенька, а потом 15-18 метров. То есть, хочу сказать, перепад глубин, да?
Вот это самое, то, что надо.
Вот, я хочу сказать, именно то самое место, которое действительно крупной рыбой может быть. И собственно, вот показал. Правда, выход-то вот один был. Хотя такой момент, я не знаю, рассказывал Леонид или нет, такой момент один. Значит, он стрельнул тунца желтоперого. Значит, а Барретт в этот момент снимал. Он стрельнул тунца где-то, не знаю, 20 или 25 метров. Они же, говорит, вообще монстры были. Так Барретт снимал, как вот кровь вот эту вышли желтоперого тунца, вышли его сородичи, но, к сожалению, вот один момент такой, что у него села камера. Именно вот как будто вот назло, да, вот в этот момент у него села камера.
Да.
И что там были рыбы чуть ли не 70-80 килограмм, вот желтоперые тунцы.
Ну да, это, конечно, обидно.
Но он снял снял там и парусников. На Леню выходили несколько раз, даже не один раз. Как-то вот везунчик в этом плане. Но, говорит, далековато было, взять не смог их. Но одно дело, даже, вот, честно говоря, даже если увидел рыбу, ну не взял, это второстепенно.
Да, конечно, конечно.
Это монстр увидел красоту, вот, так скажем, дикую рыбу. Это уже плюс, уже как бы.
Да, конечно, это не забудешь никогда в любом случае. Там, кстати, еще макрель кто-то такую здоровую стрельнул из местных, что ли. Это не из ваших, я так понял. Вот фотографию Леня прислал, стоит парень, держит. Какого-то монстра вообще. Или это он ее так держит, по-моему?
Нет.
Умело.
Она, значит, вышла... Ну, за пятнашку она вышла. Макрель действительно так здоровая. Но не сказать, чтобы она была там...
Ну, выглядит она, как будто она с него размером. Но она, да, видно, что рука, пальцы видны, поэтому он так ее придвинул как-то к камере, и получилось, что макрель чуть ли не с размером с охотника. На самом деле, да, видно, что такая килограмм.
Вот в Дубае макрель на 27 килограмм я стрельнул. Значит, Александр Суслин на 21. Вот эта рыба была практически с меня ростом. То есть я вот стою рядом, ее держу. У нее пасть, наверное, голову туда можно было засунуть мою. Вот настолько она вот открывалась, огромная была, да?
Ну, я представляю, да, это монстр просто.
Да, эта рыбка, она, ну... Может быть, больше пятнашки, ну, наверное, может быть, 18 килограмм, может быть, не больше, как мне кажется. Потому что это тоже такой момент, Дэвид стрельнул. Там же вот, знаешь, какая, Саша, тема? На самом деле, нырять желательно глубоко и хорошо подготовлен быть. Почему? Потому что вот эту макрель, значит, выгнал на Дэвида я. Получилось, мы с ним на буе были, рыбы практически не было, флешер висит, а они все время говорили, что не нужно нырять глубже флешера. А вот когда рыбы нет, у меня как-то скучновато, и я все-таки как бы фридайвничал по чуть-чуть, да. И я вот чаще всего старался, допустим, нырнуть просто поглубже, посмотреть ощущения свои, как бы в глубине чуть попривыкнуть, диафрагму приучить чуть-чуть. У нас глубин здесь таких с чистой водой нет. И я увидел двух макрелей. Одна, значит, вот то, что он стрельнул, это была поменьше. Я выстрелил по крупной, но получается, что я был глубоко, где-то около 30, и трос уже мне не давал. И приблизиться не давал, и не давал, в смысле, перемещаться достаточно к рыбе. Я выстрелил, не дострелил. Гарпун рядом с ней упал вот так, даже не кольнул ее. И я стал подниматься с гарпуном. Эти, значит, вот мелкая рыба поднялась за этим гарпуном. И в этот момент Дэвид взял ее буквально вот метров на 10, вот так. 10, может быть, будет чуть-чуть больше, глубже, так скажем.
То есть, ты ее такой, приманил.
Я с глубины для него рыбу поднял, он взял ее. Ну, этот вообще красавчик Дэвид, уникальный. Вот жаль, у меня камеры не было. Один вот такой момент тоже мне очень запоминающийся и вот в голове сидит. Если бы камера была, я снял бы вот этот момент. Значит, он опускается где-то глубина ниже флешера. Флешер где-то 18 метров. Ну, где-то, может быть, 22-24 метра. Может быть, ты видео смотрел так. Значит, когда одну ласту вперед выдвигает, как будто как чуть на корточках, а другая ласта назад смотрит. Ты видел вот?
Нет.
такие. И он по кругу начинает вот вращаться и смотреть. То есть как бы он как пропеллер создает вот ласты свои. Одна вперед, другая назад. Ногу загибает в колени назад. И он вращается по кругу. Мелкая рыба, то, что это на рифе было, да, таком, ну, камушки, дно уже было. Мелкая рыба вокруг, куча была. И они по кругу с ним вращались. То есть было такое ощущение, сверху казалось, как будто вот подводника засасывает вот водоворот из рыбы. И двигаются они. Вот такой четкий был бы, вот, я не знаю, вот момент этот. Я где-то в клипах видел у иностранцев, вот, тоже так снимали. Ну, чувство воды у него отличное, прекрасное. Он в любой позе находится, вот так погружается. Ну, профессионал, профессионал. Так что вот так. Нам много чему поучиться, собственно, у них есть. Что могли, взяли. Ну, к примеру, допустим, Дэвид, я подумал, что он так, что крупной рыбы здесь не будет. Почему? Он, значит, с катушкой там охотился. А катушку уже, если крупная рыба такая, ну, до 20 килограмм спокойно он все там с катушки брал, то, что мы видели. Вот эта макрелька 18 где-то, допустим, была, и 15-20 килограммовую рыбу спокойненько он с катушкой, наверное, брал. Вот. То есть для них основной, наверное, фактор вот это, то, что четко посылать, значит, в загривок рыбе гарпун, если они думают, что попадут не туда, они просто не стреляют. Ждут удобного момента. Вот. Рыба, может быть, один круг даст, они будут ждать. Уже на втором круге будет брать.
Ну, хорошо. Понял тебя. Вроде бы все вопросы раскрыли. Желаю тебе дальнейших успехов в путешествиях, в саморазвитии, в самосовершенствовании. Желаю тебе трофеев твоей мечты, чтобы и дальше у тебя все время была цель, к которой можно стремиться. Спасибо, что пришел в нашу виртуальную студию, рассказал об этой поездке. Мне прям жаль, что меня с вами не было, но теперь уже поздно. Вот, и будем надеяться, что удастся еще где-то как-то, может быть, пересечься на акватории и понырять, поохотиться вместе. Спасибо тебе большое и до следующих встреч.
Спасибо огромное за то, что пригласили в студию. Буду рад участвовать ребятами, с людьми, которые будут организовывать поездки дальнейшие. И дай бог, поныряем вместе, поснимаем друг друга. Удачи, удачи всем.
Спасибо, да. Спасибо, Денис. Спасибо, дорогие слушатели. С вами было Водолаз Радио и Денис Новоторжин, чемпион Азербайджана. До следующих встреч.
До свидания.